Привет всем! Это второй выпуск английского стрима. Первый выпуск людям понравился, и мы решили, что мы будем делать таких выпусков много. Сегодня у нас в гостях очаровательная Марьяна. Она работает в венчур-индустрии с 2013 года, инвестирует в стартапы, является бизнес-партнером Family Office. И мы сегодня будем узнавать, что такое Family Office, чем они отличаются от бизнес-ангелов-одиночек, в какие стартапы инвестируют Марьяна и Family Office. И вот это все, что нас всех интересует. Марьяна, привет!
Здравствуйте! Привет, ребята! Спасибо, что пригласили. Неожиданно. Да. Серьезно, спасибо. Если у меня будут проблемы с русским языком, или я буду говорить новые
слова
на русском, ну, как бы, говорите мне об этом, потому что...
Okay. На самом деле, мы с Марьяной познакомились на стартап-котиках, на нашем проекте Игоря Шайфота, в котором мы тоже организаторы. Виси-кухня, да, виси-кухня. Стартап-котики — это в целом, а виси-кухня — отдельное направление. Марьян, расскажи коротко о себе, расскажи вот свою историю, как это все произошло, как ты пришла в венчурную историю?
Как я докатилась до этого?
Можно и так сказать, да.
В принципе, сначала все было хорошо. Приехала в Израиль, закончила школу, пошла служить в армии, в разведку технологическую, потом пошла учиться, первая, вторая, третья степени, потом начала работать в стартапах. И так получилось, что люди из финансовой сферы хотели понять, что такое технологические стартапы, и мы начали работать вместе. Потом я 4 года, с 2013 года я просто перешла на сторону, то, что называется, темная сила инвестиций, и с тех пор мы проинвестировали 15 миллионов, портфолио компаний вышли на NASDAQ, в ней я купила потом еще одну компанию, все остальные в хорошем состоянии, там, это значит несколько multiples, даже одна есть 9x, ну что очень приятно.
Круто.
Помогаю людям инвестировать. В основном Family Office, и Family Office — это практически такой гибрид между ангелами, или то, что называют ангельскими инвестициями, и то, что называется Institutional Investments, это VCs и Hedge Funds. Практически, ну давайте говорить, сначала начнем говорить про ангелов. Ангелы, они не все одинаковые, они не все одним миром мазаны. И это значит, что есть ангелы, которые менее профессиональные, которые пришли из традиционных индустрий. Они дают обычно чеки, начиная от 20 тысяч долларов и выше. Я не уверена, что я говорю про Россию. Я говорю больше про Израиль и США.
Да-да.
Они инвестируют, потому что, во-первых, им интересно, во-вторых, они понимают, что у них есть деньги, которые они могут локализовать в инвестиции с высоким риском. То есть завтра ничего не случится, если он останется без этих 20 тысяч долларов. Ни он, ни его дети, ни внуки не потеряют ощутимые суммы. Есть более интересный сегмент ангелов. Это люди, которые сделали, несколько лет находятся в индустрии, они сделали 1, 2 или 3 экзитов. Они хорошо знают технологии, они прекрасно понимают, как бизнес работает, как стартапы развиваются, и они, в свою очередь, используют деньги, которые они заработали на экзитах, инвестируют в людей, в индустрию, в стартапы. Они потрясающе понимают, во что они хотят инвестировать, и они прекрасно понимают, что ждет дальше, и они как раз, по-моему, являются самым интересным сегментом, потому что они могут действительно сделать много для стартапов, которые они инвестируют. И есть, естественно, мега-ангелы, которые, Эрик Шмидт, например, которые могут дать несколько миллионов, 5 миллионов, 6 миллионов, если они считают, что компания действительно достойна. Практически, family offices, они как бы, они в принципе не всегда профессиональны, но у них возможности обычно больше, и они больше работают с венчурными капиталистами, потому что мы в принципе идем в одной упряжке. И разница в том, что я могу зайти и в очень первые раунды, совершенно то, что и в индустрии, которые мне не нужно просить у моих LPs разрешения пойти в индустрию, которая, допустим, новая. Что венчур-капиталисты, они более ограничены в своих возможностях выбора.
Угу. А как решаете, ну, куда пойти?
Хороший вопрос.
Да.
Я вам скажу маленький секрет. Все люди, которые инвестируют в высокие, большие риски, они немного оппортунисты. Ну, совсем чуть-чуть.
То есть они видят возможность сразу?
Что?
Поясни слово «оппортунист».
Оппортунисты, они видят больше opportunity, больше, они больше смотрят возможности роста, но тем не менее они достаточно понимают, какие риски, достаточно хорошо понимают, какие риски сопутствуют этой возможности заработать, возможности сделать что-нибудь большое, хорошее, не только для себя, но и для других. И да, есть какой-то совершенно небольшой процент риска, ну, будет, ну, не будет, но мы знали, что так оно будет, что может в какой-то момент и не получиться. Но это должен быть очень маленький процент риска, который нужно просчитать и понять, что можно предпринять для того, чтобы предотвратить последствия или хотя бы уменьшить damage.
Слушай, возвращаясь немножко назад, хотелось бы узнать, а в чеках какая разница между family office и ангелами? Вот ты сказал, что ангелы, они начинаются там от 20 тысяч долларов, и некоторые ангелы есть там 5 миллионов. А family office, во-первых, это что это такое, то есть коротко, и какие чеки у family office?
Что это такое? Это обычно деньги, которые заработал дедушка, отец или несколько семей. Они кооперируются вместе, понимая, что 2 и 2 это не только 4, а может быть и 7. Потому что иногда бывают компании, которые выглядят потрясающе, они показывают прекрасный тракшн, но они берут, допустим, не берут чеки меньше n-ного количества долларов. То есть ни одной было бы, у меня бы просто денег не взяли, потому что слишком мало. А если мы кооперируемся, допустим, с другой семьей, мы вместе даем не миллион, а 1,5 миллиона, тогда наши деньги берут, мы получаем equity, или мы делаем это через сейф. Ну, у нас есть возможность быть причастной к компании, у которой большой потенциал. И что я бы, допустим, со своим миллионом, ну, ничего бы не сделала. Меня бы просто туда не взяли. А так я заплатила 750 750 тысяч и зашла в компанию, которая мне очень нравится.
Получается, это очень похоже на синдикат ангелов, только тут знакомые семьи объединяются, получается.
Не совсем. Я не... В принципе, на синдикат ангелов это зависит от того, как он записал policy, как он, как они собрали, как они сказали, что они будут вместе работать.
Как они договорились, куда будут инвестировать, какие у них там условия.
Совершенно буквально. Синдикат ангелов обычно не инвестируют на stock exchange. Они не работают с hedge funds, например. А family offices держат большую часть своего капитала именно на... в акциях и бумагах. Поэтому то, что сейчас произошло с NASDAQ и со всеми другими биржами, это серьезный момент в жизни любого family office, да и в любого VC тоже, в принципе.
Окей.
Сказать, что денег стало больше.
Хорошо, тогда перейдем к стартапу, наверное, очень, наверное, интересует.
Есть еще один момент, когда возможность инвестировать в фонды. Family offices инвестируют в фонды. VCs. Ангельские синдикаты меньше это делают.
Тут уже получилась какая-то политика немножко, да, вот взаимодействие между структурами, с кем?
Почему политика? Мы все повязаны одним и тем же, мы все часть одной и той же, то, что называется, value chain. Мы все работаем по похожим принципам. Мы все ищем хорошие компании, все хотим инвестировать в следующий Amazon, который излечит все проблемы нашего мира.
Окей. Давай дальше,
Серёга. У нас абсолютно общие интересы, мы просто входим в систему инвестиций на разных стадиях. Но это не значит, что если я инвестирую только в pre-seed или в seed, то я не буду инвестировать в A-раунд, или я не поддержу с прората. Но это же все, это вопрос возможности, поэтому как я начала с того, что я говорила, есть разные категории ангелов, точно так же, как есть разные категории VCs. Есть VCs, которые инвестируют только в seed и pre-seed. А есть, которые инвестируют только B и дальше. Это уже private equity per se. Так что...
Давай вот немножко этот блок подытожим. Правильно ли я понял, что Family Office имеют возможность инвестировать в больший спектр инструментов, вот даже, то есть и в стартапы они могут,
да.
И в хедж-фонды, и еще в разные вещи, в акции даже.
Ну, естественно, акции — это для того, чтобы поддерживать и немного увеличивать, чтобы не терять деньги. Инвестиция в стартапы — это high risk, high return investments. Это для того, чтобы заработать. VCs этого не делают, а ангелы некоторые делают, некоторые меньше. Но опять же, ангелов есть огромное количество, и они все работают по-разному. Тут широкий спектр.
Ну, это очень интересно, потому что когда не только стартапы, да, очень рисковые, когда есть еще и среднерисковые, и низкорисковые, которые позволяют капитал сохранить, как минимум, и такие вот больше консервативные даже иногда, наверное, бывают инвестиции в этом плане.
Они должны быть. Если у тебя есть $10, ты как минимум хочешь сохранить то, что у тебя есть, или покупательную способность этих $100. И это значит, что ты большую часть из этих $100 будешь инвестировать, допустим, скажем, в S&P 500. Для того, чтобы немножечко, может быть, даже обогнать инфляцию. Но, во всяком случае, не пострадать. И часть своих денег ты хочешь действительно заработать, ты хочешь их увеличить. И поэтому ты можешь купить акции, которые high risk. Допустим, сейчас есть IPO компании Lemonade, которая говорит, что она делает революцию, дигитализируя insurance industry. Ребят, как insurance industry на русском?
Страхование.
Именно оно. Триллионная индустрия, почему нет? Вы можете купить эту акцию Lemonade, или вы можете инвестировать в стартап, который только сейчас начинается, и он может и он тоже может сделать продукт, который будет совершать революцию в дигитальную революцию в страховой индустрии. Но единственное, что здесь, когда вы инвестируете в стартап, вы можете, допустим, выйти из этой инвестиции, вы зашли в пресид или сеть, вы можете, если вам, вы хотите сохранить, все происходит потрясающе хорошо, но вы хотели бы выйти из инвестиций, вы сделали свои там 5-6 X. Вы можете продать свою долю на следующем раунде. Если вы инвестируете на бирже, то как сентимент пойдет, как может еще какая-то пандемия придет. Единственное.
Угу. Тут уже от рынка зависит. Ну да, разность.
Рынок всегда регулирует нашу жизнь. В любом случае. Стартап ли вы? VC ли вы? Ангел ли вы? Законы рынка всегда работают.
Серега, ангел ли мы?
Нет, мы не ангелы, парень. Нет, мы не ангелы.
Поехали дальше.
Что тебе петь после того, как получил ангельскую инвестицию, а?
Чуть полегче.
Чуть полегче, да. Давай, что там у нас какие?
Я думаю...
Сида, ты спляшешь нам в эфире?
Да, обязательно. Надо только танец выучить. Чечетка подойдет, так чтобы чечетка.
Ради бога.
Отлично. Значит, когда
главное, я... чтобы был повод.
100%. Я же сейчас делаю хитрую вещь. Я сейчас вот провожу все эти ангельские стримы, знакомлюсь с ангелами, пока дойду до нужного раунда, и как раз я знаю всех ангелов, они знают меня. Все прекрасно. Стратегия прям хороша.
У меня еще хитрее получается. Я еще ничего не сделал, но я уже всех знаю, скажем так. Я network. Как только... Да, нетворк это решает. Давайте, что там у нас дальше, Серег?
Стартапы. Насколько стартапы. Я знаю, ты инвестируешь исключительно в израильские стартапы. Отлично. Какие критерии должны быть у стартапов? На какой стадии еще раз ты инвестируешь? И бывало ли ты, когда ты прям в идею инвестировала, когда не было ничего, но ты поверила в человека?
Почему я инвестирую в стартапы? В израильские стартапы, потому что network effect. Страна маленькая, 5 университетов на 9 миллионов, это неплохо, плюс люди, которые служили в технической разведке, они потом становятся хорошими, отличными даже стартапистами, и они хорошо очень подкованы технологически, поэтому с начала ковида валюации совсем упали. На серьезные десятки процентов. Не скажу, что наполовину, но это что нас радует. Я очень извиняюсь, стартапы, но мы... Я просто это все...
Да?
Я просто это все съем на другом через полгода, когда, допустим, стартапы из портфолио компании начнут будут выходить на свои раунды, тогда валюации компаний, в которых я уже сижу, скатятся. Но это жизнь.
Это да.
Это во-первых. Во-вторых, что важно в стартапе? В стартапе мне нужна команда. Знаете, в России есть поговорка: лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Mm-hmm. Вот это оно. Я хочу хорошую компанию. Я хочу, чтобы они, которые пришли из, и делают продукты, строят компанию в областях, которые они очень хорошо знают. Или они много лет работали в стартапах на должностях ответственных. Либо они уже делали когда-то экзиты. Либо их компании провалились. Но должна быть динамика между CTO и CEO. Я хочу знать, что они будут работать продуктивно вместе, что они друг друга слышат и слушают. Потому что не бывает два CEO. Ну, в начальной стадии. Когда уже объем работы поднимется, тогда, может быть, есть CEO, и каждый должен четко знать свои границы деятельности и понимать, что они это делают вместе. Если это технический стартап, то я бы хотела, чтобы технология была... Технология не главная, но она должен был какой-то барьер для других компаний, для competitors, чтобы они не смогли легко сделать такой же продукт. Должен быть product market fit. Что еще?
Она получается на стадии...
Ну, прям... вещи, ребята.
Ну, понятно, а на стадии идеи, когда вот нету ничего еще, есть шанс того, что ты заметишь этого человека, и он, не знаю, он крутой сам по себе специалист, он работал в корпорации, либо делал уже стартапы, и вот он пришел с идеей, к примеру. Возможно?
Теоретически, да, я не делала. Но я знаю VCs, которые инвестировали в идею, которая пришла. Пришли два кофаундера, у них была идея, каждый из них продал до того по компании, то есть они уже пришли с экзитом за плечами, и они сказали: мы кладем свои деньги, мы VC должны были сделать матч, и ребята, они получили эти деньги и пошли работать. После 5.5 месяцев они пришли в VC и сказали: мы попробовали одно, второе, третье, мы не видим. Мы получили traction, но мы не видим здесь именно того потенциала, который мы хотели бы, и который мы обещали, и который мы бы хотели увидеть. То есть есть результаты, но они не предвещают того бума, на который мы все рассчитывали. Вот ваши деньги. Мы возвращаем их. И будем делать пивот.
А зачем тогда деньги возвращать?
Что значит?
Если делаете пиво, ну, делайте пиво, ты как бы окей. Или нет? Нет?
То есть деньги забираются. Потому что деньги, наверное, вкладываются в изначально в идею в ту, да? Получается, в ту верят. А когда она меняется, уже как бы не факт, что охота инвестировать именно вот в эту идею.
Идея в том, что пришли люди, которые сказали: мы хотим, у нас есть идея, давайте вместе сделаем ее. Это значит, что мы даем свои деньги, VC сдают свои деньги, свои связи, свои возможности, и мы вместе строим общую компанию. Это не важно, что у них 80%, у кофаундеров 80% компании, а у VC всего 20% или даже меньше. Это значит, что они строят вместе, и у них есть то, что называется relationship, и у них есть trust. Что такое trust на русском?
Доверие.
Это высокий профессионализм. Я взял у вас деньги берутся, деньги не самоцель. А цель — это поставить отличную компанию, потому что каждый из сторон инвестирует прежде всего свое время. И если это не стоит, игра не стоит свеч, то деньги надо вернуть. Это, ну, это высокий профессионализм, это порядочность, то, что это одна из тех планов, которые ищут. Тут это этап профессионализм и порядочность, который ищут в любом стартапе.
Это круто, да, Серег? Мне кажется, это очень...
Безусловно, если человек, ну, может вернуть деньги, когда появился, потом еще раз попробовать, и к нему доверие, мне кажется, будет максимально больше. Я с другим этим сталкивался. Я с клиентами сталкивался, когда что-то проект плохо шел, мы просто возвращали деньги клиенту, и в глазах клиента становились еще более ценными партнерами. Поэтому...
Да, согласен.
А здесь меня тут спрашивают, как вернуть деньги, если они уже потрачены. Дело в том, что инвестиции, да, никто не дает вот всю сумму, собирайтесь, допустим, несколько, миллион, полтора или полмиллиона, никто вам не дает всю сумму сразу, переводит на счет и говорит, давайте встретимся, когда все построится, или вам нужно будет еще раз деньги. Как только вы подписываете share purchase agreement, работа только начинается. Деньги переводятся в транш, по ступени. Ну,
да, частями.
Абсолютно частями, потому что должны есть определенные условия, которые должны быть выполнены с обоих сторон для того, чтобы деньги были переведены. Поэтому и если вы, допустим, делаете строите бюджет, сколько вам нужно будет на ближайшие полтора года. Естественно, что вы получаете в тренче. Если вы получаете там каждые полгода, и вы работали только 5 месяцев, то да, остался, допустим, месяц, который вы не израсходовали, это burn rate, и остались. И, в принципе, можно было бы протянуть этот месяц, получить еще следующие... А следующий тренч – жить на деньги, сесть. А чё?
Мне, кстати, интересно, а сколько вот жизненный цикл стартапа, вот вы в него инвестируете, через сколько возможен экзит? Это 3 года?
Это зависит от скорости сжигания денег.
Ну, а средний есть какой-то средний срок, или это все индивидуально?
1.5 года.
1.5 года, то есть через 1.5 года можно выйти уже в экзит.
Дело не в... Какая вам разница, сколько времени прошло? Вы метрики-то не в этом. Это же не то, что поставил, отметил на календаре, что через 1.5 года надо выходить на раунд и выходишь. Угу. Надо посмотреть на метрики, что достигнуто, что нужно достигнуть, сколько это будет стоить. И это решает, когда именно кто выходит на раунд. Угу. Какой будет раунд.
Угу. Окей. Вопрос в том, а вот как ищут стартапы? Акселераторы, там, нетворк. Как вот ты ищешь стартапы? Есть что-то такое необычное или все то же самое? Это знакомство, это акселераторы и вот это все?
Это знакомство. В основном нетворк. В основном, конечно, нетворк. Ангелы, те же ангелы. Но мне, допустим, легче, потому что в Израиле практически хай-тек это не очень большая количеству людей индустрии, поэтому, допустим, если мой приятель позавчера сделал экзит, то, естественно, что мы когда идем, собираемся идти пить пиво там или просто встречаемся с друзьями, то приходят другие друзья, которые работали в других стартапах, которые, соответственно, делали либо сами экзиты, либо были на ведущих ролях в в других компаниях, и собирается вот, собирается круг людей по общему интересу. Это люди, которые одержимы своим идеям. То есть мы можем часами рассказывать про то, как работает лейдар, и что там нехорошо, и что можно сделать по-другому, как можем часами говорить про Amazon, почему там все плохо или все хорошо, и фантазировать, на что будет. Но это люди, которые любят делать вещи. Useless, или и даже если они абсолютно бесполезны, они просто они получают от этого удовольствие, от того, что они что-то делают, они учатся новым вещам. И это прекрасно, это определяет круг интересов, и это поднимает друг друга. Называется community. Мы тянем друг друга, мы даем советы друг другу, мы помогаем друг другу.
К вопросу про эмоциональную составляющую, кстати, у нас есть вопрос. Ну, всегда ли выбор стартапа безэмоционален? Или бывает так, что особенно когда там знакомый классно продали тебе идею, и ты такой: о, как я Сереге русский Стэнфорд, помнишь, да? Вот. Ну, то есть...
Звонит, значит, Иван и говорит: я придумал, давай сделаем русский Стэнфорд. Я говорю: гениально, прекрасно, у нас нет денег, это миллиарды.
Ну, не миллиарды, это просто миллионы. Ну, просто миллионы. Был бы пич, я ему говорю, вот был бы пич, минимальный трекшн, камон, дальше я, мне кажется, знаю, что делать. То есть иди и пич просто, ну, бери и делай, как говорится, нормально делай. Нормально, да, будет.
А я бы сказал: давай у нас завтра стрим, проведем стрим, и там разберемся.
Да, ну и все, вот, собственно, мы здесь.
И вот возвращаясь к вопросу, да, насколько эмоционально, вот, когда человек заряжен, когда он продает.
Я вас немного перебью. Вы знаете, как Стэнфорд начинал?
Расскажи, пожалуйста.
Стэнфорд начинал, про числа врать не буду, но Стэнфорд начинался от Family Office, которая, по-моему, занималась железной дорогой, они были в этой индустрии, у них была существенная, очень существенная, на сегодняшний день это, наверное, уже в миллиардном начислении количества денег и ресурсов. У них был единственный сенс, они хотели сделать, и в память, сын, по-моему, умер от какой-то болезни, и в память о сыне они решили именно в Калифорнии делать университет.
Скорее всего, все не так, конечно, было, но...
А традиционные университеты сказали, что этого никогда не будет, потому что они новички, это может быть. Так. Ну ничего.
Ну это круто.
У нас есть шансы, да?
У нас все шансы, мне кажется, все шансы.
Осталось только миллиарды капитал собрать, и все. А все остальное ерунда.
Да, да, да. Да не миллиардный, там надо-то буквально вот, ну, вот столько, может.
Приходи до начала.
Да. Ну вот, все-таки мы вернемся к этому вопросу. Насколько эмоциональная составляющая человека, насколько она сильно влияет на инвестирование? Или все-таки сухие факты, сухие цифры?
Ну, это же... Ребят... Друзья, но дело в том, что мы живем не в черно-белом мире. Он в основном больше на серых полутонах. И любые отношения, это не важно между друзьями, между инвестором и стартапом, любые отношения между продавцом и покупателем, они всегда, у них есть какая-то только личных отношений. Если мне не нравится человек, если я не смогу, значит, не нравится человек, если я не смогу с ним работать, то, ну, зачем инвестировать в него? Если я не понравилась инвестору, у нас нет то, что называется chemistry, то зачем? Зачем брать у меня деньги и ничего хорошего это не приведет. Зачем себя насиловать?
То есть важна химия какая-то, да, вот это?
Обязательно, вы должны общаться, вы должны вместе работать. У вас будут, обязательно будут несогласия, надо будет решать. Надо будет приходить к компромиссу. Обязательно. Единственное, что я могу сказать, такой тип, чем больше вы общаетесь, тем дольше вы общаетесь с инвестором, тем больше у вас, шанс сделать вот эту вот химию и создать доверие. Так что это совершенно нормально раз в полгода или раз там, в 5 месяцев выслать инвестору, которого вы очень хотите, себе на борт, потому что у него огромное количество экзитов, потому что у него прекрасные связи, потому что он крупный специалист. И рассказывайте ему о своих прогрессах. Хорошо.
Я придумал. Мы будем делать по второму кругу стрим.
Да, обязательно, обязательно.
С теми же инвесторами сказать: здравствуйте, давайте еще раз с вами побеседуем. Слушай, у меня есть, знаешь, какой вопрос? Мы его не заявили в вопросах, но у меня он сидит в голове буквально вот несколько дней. А можно ли, вот в России официально 200, всего 200 инвесторов, ангелов.
Ангелов, да.
В Америке их 65 тысяч. И у меня в голове сидит вопрос, а может быть...
Я не слышала ничего, у меня интернет завис.
Еще разок. Давай. У нас в стране официально говорят 200 ангелов всего. 200 бизнес-ангелов, 200 инвесторов на всю страну, на всю Россию, 200 штук. В Америке их 65 тысяч. При этом в России много долларовых миллионеров. Я хочу каким-то, я не знаю, каким образом, но повлиять на то, чтобы ангелов, венчурных ангелов в России стало больше. Скажи, заинтересованные, не знаю, вот ангелы, чтобы их тусовка, так скажем, разрасталась, к ним приходили новые люди, они инвестировали в стартапы, и если да, то от каких сумм можно людям приходить, так сказать, в эту тусовку?
Я не уверена, что я поняла вопрос. Ты хочешь увеличить ангельскую индустрию в России?
Да.
Ну, как хочешь, чтобы стало больше? Как ты хочешь это сделать?
А я не знаю. Ну, каким-то образом, видимо, надо... Просто у меня есть знакомые предприниматели, у них есть деньги, много денег у некоторых даже есть, но они не инвестируют в стартапы, они такие, ну, в банк отнесу, вот такие вот, ну, не знаю, что с ними делать. И можно таких людей образовывать, ну, то есть пытаться донести им мысль о том, что стартап — это круто, это весело, это задорно. Я не знаю, я вот думаю, как это сделать.
И стартапы — это совсем не весело. И... совсем не задорно. Ну, совсем не задорно. Я думаю, что сначала эти бизнесмены должны прийти к решению, что они могут рискнуть определенной частью своего капитала инвестировать в стартап. Но это их решение. Это их интересовать. Я бы, если бы я была на твоем месте, я бы подошла, я бы сначала поинтересовалась, что их больше всего интересует. Как они, где они, как они себя видят через 10 лет. Какие индустрии их больше всего интересуют. Если человек никогда не интересовался Амазоном или никогда не интересовался стартапами и не понимает, как эта индустрия работает, и его это даже не интересует, я не уверена, что его можно заинтересовать. Или самый верный путь — это хотя бы спросить, а интересно ли вам и что было бы вам интересно.
Провести среди людей с деньгами customer CastDev.
Product market fit.
Да.
Ну, это элементарно, Ватсон.
Окей, у нас по идее, по-моему, остался последний вопрос, который мы хотели сегодня обсудить. Да.
Последний или?
Да. Как вести стартапу с ангелом? Как разговаривать, как его презентовать? И тогда что ценится в людях, в первую очередь, в стартапах? В личностных, наверное, каких-то качествах?
Профессиональность.
А в чем она должна выражаться? В портфолио, в резюме, в чем?
Профессиональность. Я хочу знать, что человек, который вызывает у меня доверие... Во-первых, нужно вызвать у меня доверие.
Во-первых, нужно жить в Израиле, Серег.
Нет, я доверяю очень многим людям. Просто не инвестирую не во всех.
Ну, чтобы вот вас проинвестировала Марьяна, нужно переехать в Израиль. Это несложно.
Десяток лет? Пожить там лет 10 в Израиле, сделать стартап?
Да. Продать его, а потом с успешным опытом сделать еще один. И тогда уже приходить.
Тогда я уже к ним приду.
Вот, да.
Я тоже считаю, что это потрясающая стратегия. Но дело в том, что вы... Дело в том, что стартапы, ангелы и инвесторы нуждаются в стартапах ровно настолько, насколько стартапы нуждаются в инвесторах. То есть мы часть одной и той же экосистемы. При том, что некоторые стартапы могут просто пойти сказать, что мы бизнес, и мы не хотим расти в геометрической прогрессии, и потом мы не возьмем деньги у инвесторов. Инвесторы без стартапов как-то венчурные инвестиции, которые не инвестируют в стартапы, сложнее, намного сложнее. Поэтому... Когда ангел встречается, неважно какой инвестор, ангел, family office или VC, когда они встречаются с фаундером или со стартапом, это идет разговор о том, о купле-продаже. Практически equity продается за деньги. И о том, хотят ли они быть вместе продолжать делать стартап вместе, потому что они еще становятся совладельцами. И инвестор должен... Все не заканчивается после того, как заключается сделка. Там все только начинается. Инвестор должен работать на компанию точно так же, как и фаундеры работают на компанию, потому что они работают на общее дело. И тяжело работают. И следующие инвестиции делают инвесторы тоже. Делать следующий раунд – это забота не только стартапа, но и его инвестора. И это его тоже головная боль. И как принести следующие деньги, следующий рост. Это, мы все идем в одной упряжке. Поэтому люди, как вы.
Понятно, понятно. И под завершение еще такой вопросик. Вот мы как раз поднимаем эту тему. Последние несколько эфиров – это необходимость в стартапах. То есть многие стартапы ищут кофаундеров. И очень часто стартапы ищут кофаундера-технаря, то есть что-то как CTO или просто кофаундер-технарь, не обязательно суперскилловый. Есть ли такая проблема вот в тех стартапах, с которыми ты общаешься? Или такой проблемы вообще нет?
Я не уверена, что я поняла. Если я правильно поняла твой вопрос, то инвестируют ли люди стартап, который сделан только одним инвестором, одним фаундером, который не технически образован. И если нет технологического компонента или человека, который будет вести технологический компонент, инвестирую ли я? Это был вопрос?
Да, например, да.
Я думаю, что на 60% да. То есть, с одной стороны, я в любом случае хотела бы, был какой-то барьер для других соискателей этого же рынка. На том же рынке была какая-то отличительная изюминка именно в этой компании, которая сделает их более успешными. Если мы in comparing to competitors. Это хороший вопрос. И есть статистика, которая говорит, что фаундеры, которые идут соло, у них одни, у них есть даже больше шансов и поднять деньги, и быть успешными. Единственное, что в какой-то момент будет большая вероятность того, что нужно будет привести человека, у которого хорошая техническая база, который может сделать технологическую...
Да, я понял.
Y Combinator так делает очень много. Они берут людей, которые хорошо понимают бизнес, потому что, в принципе, бизнес будет решать, насколько успешна будет компания, и добавляют технологический компонент дальше. Когда уже market fit, product market fit уже найден.
Окей. Сереж, у меня как бы еще миллион вопросов, но сдерживаюсь.
Да, я думаю, на самом деле основные моменты, основные вопросы, которые мы хотели задать, мы их задали. Мне, на самом деле, очень понравился эфир. Мне очень приятно с тобой общаться, Марьяна. Я получаю заряд такого. Я буду делать то, что я хочу делать, и я буду развивать венчурную историю в России. Я не знаю, как я это буду делать, но я это сделаю. Потому что мне очень нравятся мне нравятся стартапы, мне нравится, как делают, как живут, как делают свою работу ангелы, и вот это вот все. Поэтому, Марьян, если у тебя есть что сказать нашим стартапам, которые смотрят нас, пару слов, и мы завершаем.
Господи Боже, а что я до сих пор делала? Он не закрывался в течение 51 минуты.
Нет, ну, может быть, какую-то фразу типа «давайте, вы все смогете».
Да, работаем.
Ну, во-первых, вы действительно все смогете. Если не смогете в этот раз, то смогете в следующий. Во-вторых, когда вы с кем-нибудь говорите об инвестициях, или когда вы говорите, неважно, о чем вы говорите, прежде всего строите отношения. И отношения должны быть основаны на доверии, и доверие можно вызвать только профессионализмом. Все будет хорошо, все сделается. Всегда есть люди, которые захотят вам помочь. Никогда не бойтесь попросить помощи. И всегда просите помощи у людей, которые вызывают у вас уважение. В принципе, все. Все будет хорошо, серьезно.
Это самое главное.
Спасибо вам большое, что вы меня
пригласили. Спасибо, что пришла. Это было очень ценно, очень круто. И, ребят, кто будет смотреть в записи, кто смотрит сейчас, пишите, как вам. Мы стараемся для вас в первую очередь. Ну, для себя тоже, конечно, немножечко. Мы тоже стараемся. Говорите и ждите новых анонсов, потому что уже, кстати, уже в этот четверг у нас новый английский стрим. Да, так получилось, что у нас в четверг новый выпуск. Но анонс позже. Спасибо.